Приветствую вас, дорогие мои братья и сестры. Так Бог распорядился, что сегодня я проповедую. Мне очень приятно быть здесь вместе с вами и надеюсь, что Господь благословит нас сегодня тем, чем Он хочет нас благословить. Я сегодня буду говорить на одну тему, о которой я говорил, наверное, лет 5 назад. Но опять я хочу вас вернуть туда же, к Евангелию Иисуса Христа. Название немного, и содержание, может быть, проповеди обновил, что-то дополнил, что-то убрал. Сегодняшнюю проповедь я назвал словами «Подражайте Богу, как чадо возлюбленное». Вы когда-нибудь думали о том, что вот почему люди, имея способности и возможности что-то делать, они этого не делают? Причины на это могут быть разные. Может быть, человек отвлекается на что-то другое и напрочь забыл то, что ему нужно делать. Или же ему что-то другое очень нравится, и поэтому то, что нужно, важное делать, он откладывает в сторону, ожидая, что сделает это потом. Или же неуверенность, которая возникает по причине того, что человек забывает или даже просто не знает, что, оказывается, у него есть все необходимое для того, чтобы выполнить поставленную перед ним задачу. И этот перечень можно продолжать, продолжать и продолжать. Вот так бывает и в жизни христианина. Вот в какой-то конкретной ситуации, когда наше желание достичь чего-то своего очень хорошего становится сильнее, чем желание угодить Богу, мы будем делать то, чего мы хотим, а не того, что нужно. Если христианину не растет любви к Богу, то его христианская жизнь обязательно будет безрадостной, поверхностной и серой. А более того, он будет сводить свою христианскую жизнь или отношения с Богом до уровня того, что он может делать. Когда мы с вами, к примеру, говорим о нашем духовном росте, а ведь это цель жизни христианина, правда? Расти духовно, преображаясь в образ Христа, принося ему славу. Так вот, когда, если у человека человек не растет в своей любви к Господу, то чаще всего, когда он говорит о духовном росте, он будет обращать внимание на то, что ему делать. Читать, стремиться, прилагать усилия, молиться, посещать церковь, давать десятину, делать добрые дела и так далее, и так далее. Все это само по себе правильно и нужно, но это инструменты к достижению чего-то главного. Человек, который не растет в любви к Богу, он почему-то очень мало говорит о том, кем он является во Христе Иисусе, как Бог благословил его во Христе Иисусе. Он очень мало говорит о характере христианина, он очень мало говорит об идентичности, кто он во Христе Иисусе. Мы очень часто с вами упускаем из виду тот факт, что любовь Христа, и только любовь Христа, она мотивирует к изменению гораздо сильнее и эффективнее, чем страх перед наказанием или понимание личных, что нужно выполнять какие-то личные обязательства, быть праведным на основании своих дел и так далее, и так далее. Помните, апостол Павел, он говорит, что любовь Христа объемлет его. Это 2 Коринфянам, 5 глава, написано, 14 стих. «И потому что любовь Христа объемлет его, он снова и снова идет и благовествует, он продолжает жить, он учится смотреть на свою жизнь через призму вечных ценностей. Поэтому он живет». Когда мы с вами смотрим на нашу жизнь через призму земных ценностей, того, чего-то мы так отчаянно хотим, но не получаем, вот тогда все блекнет, тогда мы теряем нашу радость, наше упование, тогда нам трудно прощать, тогда нам трудно иметь силу подниматься и двигаться дальше, трудно открыть Писание, молиться. Я ведь не получаю того, чем я так сильно дорожу. Одно, если любовь Христа побуждает апостола Павла, чтобы вот так вот жить, как он жил, то любовь Христа будет побуждать и нас, христиан, расти и изменяться в образ Иисуса Христа, несмотря на обстоятельства жизни, несмотря на то, в каких мы находимся ситуациях. Одно из очень важных духовных упражнений, которые я делаю снова и снова, и периодически прошу людей это делать, даю задание где-то на 2 недели, чтобы люди могли расти в своей уверенности, кто они в Иисусе Христе, чтобы они могли ясно видеть вот эти вот многие грани христианского характера, христианской идентичности во Христе Иисусе, кем они являются. А именно поэтому, я думаю, апостол Павел, когда в послании к Ефесянам, в 4 главе, он учит о том, как нам строить наши взаимоотношения, как решать несогласия, как пользоваться нашей речью, как учиться прощать. Он все это делает в контексте того, кем мы являемся во Христе Иисусе. Ефесянам, 5 глава, 1-2 стих, смотрите, как говорят. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил вас, и предал себя за вас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Самое первое, братья и сестры, как часто мы себе напоминаем, когда нам плохо или когда нам хорошо, что мы Божьи дети. И вот это вот самое первое, что я хочу сейчас, на что хочу обратить ваше внимание. Вы дети Божии. Вы представляете, что это такое? В Иоанна, 1 глава, 12-13 стих, написано так. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Это означает, что ты неприемный ребенок, ты не подкидыш, ты не живешь в семейном интернате. Ты сын и дочь Иисуса Христа, дочь Бога самого. Он дал, более того, Он дал тебе свою природу. Когда мы с вами согрешаем, когда нам с вами бывает сложно решать какие-то проблемы в жизни, вот эта истина как-то ускользает. Более того, нам очень трудно это держать постоянно в памяти. Вот почему Дух Святой, Он постоянно нам об этом напоминает. Римлянам 8 глава, 16 стих. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Братья и сестры, дорогие мои, дети, а не пасынки. Это значит, что Бог снова и снова проявляет к нам милость и прощает нас. Снова и снова, как родных детей, даже если Его не слушаемся, Он не изгоняет от себя, Он не прерывает наше родство с Ним, Он привлекает к себе, потому что Он Папа Небесный, любящий Отец. Понимая это, ищите удовлетворение в Небесном Отце, а не в людях. Очень часто наши проблемы внутренние бывают из-за того, что мы пытаемся искать удовлетворение в том, как люди нас воспринимают, как они к нам относятся. Ищите удовлетворение не в людях, а в Отце Небесном. Находите покой в Его суверенности. Когда вы оказываетесь в какой-то ситуации неприятной, напомните себе, «Господи, Ты в этой ситуации, и Ты это допустил для моего же блага». Это будет как-то мощное основание, которое будет помогать вам сохранять вот это спокойствие, пробиваться через пласт всяких негативных эмоций, трудных обстоятельств к Отцу Небесному. Папа здесь, Папа любит. Я не знаю, кто здесь, с какими сегодня переживаниями на сердце, но я уверен в одном, что многим из вас вам нужно очень много Божьей любви, вам нужно буквально купаться в благодати, в океане Его любви. То ли какой-то неутешительный диагноз, то ли какие-то сложности в отношениях, то ли несбывшиеся желания, то ли что-то еще, вот это осознание неуверенности и зыбкости почвы под вашими ногами. Отец вас любит, и Он суверенный. А значит, Он все контролирует. Если у тебя проблема со страхом, не впадай в рабство страха. Смотрите, Римлянам 8 глава, 15 стих, Павел говорит, «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче, Папа, Папочка». Очень близкие отношения с Папой, который сильный, с ним можно идти по жизни более уверенно. Потому что ты знаешь, Он знает будущее, я не знаю. Он здесь, Он сохранит. Если даже что-то происходит, это происходит не от злого умысла, а от доброго желания что-то и как-то нам помочь. Папа любит. Если ты находишься сегодня в серьезных страданиях, учись относиться правильно к страданию. В свете этого Бог твой Отец. В этой же самой главе, Римлянам 8 глава, 17 стих. «А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с ними прославиться». Если тебе плохо сейчас, вот посмотри на свои страдания, на свои плохие обстоятельства через призму того, что ты дитё Божие. Посмотри на свои страдания, как на что-то временное, не вечное. Посмотри это с позиции вечности. И не ропщи в страдании. Ведь по причине страдания Христа ты получила жизнь вечную, ты получила прощение, у тебя решена проблема вечности. Будущее, оно безопасно, потому что Бог с тобой. По причине страдания Христа. Бог является нашим Отцом. Второе. Я продолжаю говорить о том, как нам помогает осознание нашей идентичности во Христе Иисусе, когда мы смотрим снова и снова на благословение креста. Кем мы стали во Христе Иисусе благодаря Его Голгофской жертве, Его воскресению. Второе. Бог любит вас. Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что сделал? Отдал Сына Своего Единородного». Для чего? Чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вы представляете, что это такое? Потому что Бог вас любит, вы безопасны в Его руках. Вы будете всегда с Ним. Ваша жизнь никогда не прервется. Придет время, вы перейдете из одной формы жизни в другую. Но всегда с Господом будем. Так говорит Слово Божие. Бог любит вас. Он возлюбил нас, когда мы с вами еще были грешниками. Так говорит Слово Божие, да? Слово Божие говорит, что никто никогда не отлучит нас от любви Божией. Вот когда кто-то вас отлучает от своей любви, или когда вам кажется, что небо для вас закрывается по причине ваших эмоций встревоженных, ваших мыслей где-то встревоженных, напоминайте себе это место Писания, Римлянам 8, 35 стиха и ниже по 38, я выборочно прочитаю. Говорите себе: кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, в которой я нахожусь, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Ибо я уверен, что ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Ничто, ничто не может отлучить тебя от любви Божией. Скажу даже так. Даже твои грехи. Бог, если ты Божие дитя, Бог не позволит тебе оставаться во грехах. Твоя совесть, пробужденная Духом Святым, она не будет успокаиваться и радоваться жизни во грехе. Будет плач, будет покаяние, будет стремление выбраться из этой беды. Но Бог никогда от тебя не отвернется, потому что Он любит тебя. Когда тебе плохо, то ли по причине твоего греха, то ли по причине греха твоего ближнего. Помни, что Бог рядом. Вот это вот практическое применение. Он такой же владыка, как был всегда. Он такой же любящий, как сегодня, вчера и третьего дня. Все находится под Его контролем. Если ты совершил какой-то грех, если ты поступил против брата неправильно, не пытайся оправдывать себя. Не старайся выглядеть лучше, не выдавая желаемое за действительное. Ведь Бог любит тебя вот таким, какой ты есть или какая ты есть. Не надо одевать маски на себя, псевдодуховности, хорошо выглядеть. Бог знает нас в совершенстве. Бог любит тебя такой, какая ты есть. Вместо того, чтобы одевать на себя маски, признавай свои грехи. и работай над преобразованием своего характера в характер Иисуса Христа. Не можешь делать это самостоятельно? Ищи помощи. Для этого Бог и церковь создал. Церковь – место помощи, где мы помогаем друг другу. Люби других без ожидания любви в ответ. Бог любит тебя. Братья и сестры, Божья любовь, она, или библейская любовь, которой нам нужно учиться с вами, она формируется по образу Божьей любви к нам. Вот когда вы будете сосредоточены на Евангелии, тогда у вас будет возникать очень мощный стимул замечать людей, любить их, проявляя им практические дела любви. Даже тогда, когда вам этого не хочется делать. Потому что Христос, Он является стандартом любви. У любви очень отзывчивая природа. Смотрите, Христос возлюбил нас первый. Евангелие, первое послание Иоанна говорит так, 4 глава, 19 стих. «Будем любить Его, потому что Он первый возлюбил нас. Если вы испытали любовь Божию, вы можете любить Его». А Божья любовь, она не только первая и самая главная, она еще и наибольшая. Иоанна 15 глава, 13 стих говорит: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы – друзья мои». Редко кто отдаст свою жизнь за ближнего человека, если только под давлением или в порыве каких-то эмоций. Чаще всего человек любит себя больше, чем ближнего. Божья любовь наибольшая. Он отдал себя для того, чтобы нас спасти. Вот это любовь. Если ты себе говоришь о Божьей любви, ты будешь учиться любить свою жену, которая рядом с тобой сидит, твоего мужа, который, может быть, не очень удобный для тебя, твоего ближнего, который не дает тебе, что ты хочешь. Бог любит вас, поэтому мы можем учиться любить друг друга. Божья любовь, она жертвенная. Вот почему Слово Божие, когда говорит о роли мужа, о его отношении к жене, оно говорит так: «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее». Вот это вот стандарт любви. В любви всегда есть элемент отдачи, элемент отказа от своих прав, от своих удобств, для того, чтобы послужить другому. Любовь не ищет своего, а она ищет благо другого человека. Это самолюбие ищет своего. Большая любовь к себе – страдает, когда не получает того, что хочет. Божья любовь, она не зависит от отвержения. Правда же, да? Помните, Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы спасти народ свой. Его отвергнули. Он учеников своих называет друзьями, они его оставили. Даже Бог Отец оставил его на короткий промежуток времени, когда Он умирал на кресте, ради большой любви к нам. Очень часто мы нашу любовь ставим в таком положении, что мы готовы любить, если нас любят. Если вы верите, что Бог вас любит, вы сможете учиться любить очень много. Это болезненный процесс, но благословенный процесс. Третье. Опять я приглашаю вас, вот смотрите на эту общую картину, вот это вот грани Божьего благословения Евангелия Иисуса Христа. Кто мы с вами во Христе Иисусе, чтобы это побуждало к действию? Вы возрождены к живой надежде. 1 Петра, 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа, из мертвых к упованию живому». Человек не может сам себя родить, правда же, да? У него должны быть родители, которые дадут ему жизнь. Бог, Он дает жизнь новую, духовную, сердце меняет человека. Ты представляешь, что ты уже не тот и не та, которыми вы были раньше, до покаяния. Вы теперь новое творение во Христе Иисусе. У вас теперь есть надежда. Поэтому, когда вам плохо, когда вам кажется, что надежды нету, не верьте этому. Это говорят вам ваши встревоженные чувства и плохие обстоятельства. Напоминайте себе, что вы рождены к живой надежде. Верующий человек, он характеризуется тем, что у него есть смысл жизни, жить достойно Бога, независимо от обстоятельств, И у него есть надежда, потому что Бог его любит, и он рожден к этой живой надежде. Учитесь жить этой надеждой. Это не приходит само по себе. Это приходит с болью и страданием. Да, в принципе, ничего хорошего не рождается без страдания и труда. Только бурьян растет сам по себе. Радуйтесь, ведь вы имеете и смысл жизни, и надежду в Господе. Более того, верь, что Бог сохраняет твое наследие на небесах. В этом самая главная надежда. Четвертое. Напоминай себе Евангелие, говори, что Бог избрал вас быть святыми и непорочными перед Ним. Особенно это важно, когда вы сталкиваетесь с каким-то, впадаете в искушение, где плоть так и диктует своего, чтобы пойти на компромисс с грехом. Ефесянам 1 глава, 3 и 4 стихи. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе и Иисусе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира». Для чего? «Чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви». Святы и непорочны перед Ним в любви. Братья и сестры, уж этого мы с вами никогда не поймем. Мы с вами были рождены чадами гнева. Мы бежали от Бога, мы воевали с Ним. Когда мы не искали Его, Он нашел нас. И нашел для вот этой цели, чтобы вы были святы и непорочны перед Ним. Знаете, о чем это говорит практически? Богу очень приятно смотреть на каждого из вас, когда Он видит, что вы стараетесь быть похожими на Его Сына Иисуса Христа. Это приносит Богу самую большую радость и самую большую славу. Как Иисус Христос пришел на эту землю, явив миру имя Бога Отца и этим славу миру явив, вот так же теперь мы с вами, являя миру Бога Сына, являем Божью славу. Божья слава самым ярким образом она является в Иисусе Христе. Будьте носителями этой благодати. Славы Его. Богу очень приятно видеть вас, когда вы хотите быть похожими на Сына Его. Следующее – благословение креста. Вот это вот грань характера христианина, его новой идентичности. Вы куплены дорогою ценою. 1 Коринфянам 6 глава 19-20 стих говорят так. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Бог купил тебя ценой своей жизни. Он дал вам новую идентичность. Вот в контексте этого же, этой шестой главы, если мы посмотрели бы выше, там, начиная с 9 стиха, речь идет вот о чем. Не обманывайтесь, неправедные Царство Божие не наследуют. И идет перечень очень гнусных грехов, какие люди творили. Такие люди не наследуют Царство Божие. И таковыми были некоторые из вас, но омылись, но очистились, но освятились именем Господа нашего Иисуса Христа. О чем идет речь? Раньше у вас была одна природа, теперь у вас уже новая природа. Иисус Христос живет в вас. Вы свидетельствуете в вашей жизни, что вы и Христос одно. Пойдешь ли ты делать грех, беря с собой Иисуса на эту сделку? Он выкупил тебя дорогою ценою. Он выкупил тебя не для рабства, а для сыновства. Если ты имеешь какую-то серьезную проблему, проблемы сексуальной похоти, какие-то другие проблемы, помни, что Бог дал тебе твое тело, оно не принадлежит тебе. Оно принадлежит Богу, который вы являетесь храмом Духа Святого, который живет в вас. Вы куплены дорогою ценой, вы не свои. Вот эти две причины, потому что мое тело является храмом Духа Святого. И второе, потому что мое тело не принадлежит мне, оно принадлежит Богу. Он мне дал его на время для разумного, для употребления, чтобы приносить Богу славу. Уже этих двух причин достаточно для того, чтобы искать Бога, смиряться перед Ним и учиться приносить Ему славу. Часто у людей бывают противоположные проблемы. Одни люди, они пытаются из своего тела делать идола, такую хотят иметь гламурную жизнь, хорошо выглядеть и так далее, и так далее. Всю жизнь, все ресурсы они используют для того, чтобы добиваться того, что хотят. Другие люди для того, чтобы хорошо выглядеть, они, наоборот, бросаются в другую крайность. Они морят себя голодом, они страдают анорексией, булимией и так далее. Не делай из своего тела идола. Твое тело – это инструмент для славы Божьей, а не объект поклонения. Приноси Богу славу и в сердце своем, и в теле своем, потому что ты куплен дорогою ценою. Следующее, шестое благословение нашей идентичности во Христе Иисусе. Бог примирил вас с собой и дал вам праведность Христа. Бог примирил вас с собой и дал вам праведность Христа. Римлянам 5 глава, 1 стих. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Когда вам плохо, когда вам кажется, что люди несправедливы по отношению к вас, и все идет не так, как-то вы встревожены, вспомните и радуйтесь тому, что вы находитесь в мире с Богом через Иисуса Христа. И поэтому умирай для греха и живи для Христа. Оправдание через жертву Христа, дорогие мои братья и сестры, это самая лучшая мотивация для нашего духовного роста, для нашего изменения. Мы ведь с вами знаем, что в нашем оправдании нет нашей заслуги никакой совершенно. Мы были чадами гнева. Праведность Христа нам вменена по вере через Голгофскую жертву Христа. 2 Коринфянам 5 глава 21 стих говорит так. «Ибо не знавшего греха, кого? То есть Иисуса Христа, Он, то есть Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведны перед Ним». Вот по этой причине у меня есть и свобода, и сила бороться с грехом, и я могу расти в благочестии. Когда ты стоишь перед каким-то искушением, когда ты хочешь чего-то получить страстно, вроде что-то хорошее, заработать чуть больше денег, поднять репутацию, подправить здоровье, что бы это ни было, но тебе здесь нужно идти на компромисс с Божьим Словом и со своей совестью. Вспомни вот эту истину. Бог примирил тебя с собой и дал тебе праведность Христа. Праведность Христа для чего? Для того, чтобы теперь ты мог расти в благочестии, становясь более похожим на Иисуса Христа. Делай выбор всегда в пользу Божьего Слова, а не в пользу своих желаний. Обязательно будешь победителем в итоге. У вас есть и сила, и способность бороться с грехом и расти в благочестии. Седьмое. Благословение креста. Вы спасены от Божьего гнева. Римлянам 5 глава, 9 стих говорит так. «Поэтому тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Бог гневается на виновных, правда же? И я был виновен в этом. Но 1 Иоанна, 4 глава, 10 стих говорит вот что. «Но в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего для чего? В умилостивление за грехи наши». Знаете, что это означает? Это означает, что весь Божий гнев за мои грехи был излит на Иисуса Христа. До последней капельки выжат, не осталось ничего, ни капельки Божьего гнева больше нет на меня. В этом красота заместительной жертвы Иисуса Христа. Недавно разговариваю со своим другом, он говорит, мне поступил очень такой интересный вопрос. Ему человек пишет, спрашивает, а есть ли в Новом Завете хоть одно место, которое говорит о том, что Бог гневается на своих детей? Братья и сестры, в Новом Завете вы не найдете ни одного места, которое говорит, что Бог гневается на своих детей. В этом благодать заместительной жертвы Иисуса Христа. Весь Божий гнев за мои грехи Он излился на Христа до последней капельки. Вот именно это удаляет вот этот внутренний парализующий страх перед возмездием за свой проступок. Это дает внутреннюю свободу бороться с грехом и расти в святости. Рожденный от Бога человек, он не будет продолжать жить в своем грехе. Он будет бежать к Богу. Вот вспоминай, если ты сейчас находишься во грехе, вспомни, какую цену нужно было заплатить Иисусу Христу ради спасения твоего, ради оправдания тебя, ради сыновства твоего, а не рабства твоего. И ты будешь делать благодать дешевой? Воспитывай в себе благодарное сердце за то, что Христос сделал ради тебя на кресте. И вместо того, чтобы прятаться в своих грехах, иди ищи помощи. Учись быть похожим на Христа. Стремление быть похожим на Иисуса Христа, дорогие мои братья и сестры, является наивысшей формой благодарности Богу Отцу за жертву Его Сына на кресте. Даже когда ты находишься в очень стесненных и плохих обстоятельствах по причине твоего неверного выбора, по причине твоего греха, верь, что Бог тебя ждет с покаянием. Он все еще благоволит к тебе. Он хочет благословить тебя. Беги к Нему даже тогда, когда ты согрешаешь. Не прячься. Он и так знает тебя насквозь. Помните ситуацию, когда Бог спрашивает Адама: «Адам, где ты?» Вы думаете, он не знал, где Адам? Он же Бог всевидящий. Он все прекрасно знал. Возможно, он дает Адаму еще как бы шанс отдуматься и прийти к покаянию. Несокрушенное перед Богом сердцем, оно боится. Оно думает, какую выгоду оно может иметь из той ситуации, но оно не ищет славы Божией. Адам бежит от Бога, прячется от Него. Идите к Богу, не замалчивайте свой грех, потому что вы дети Его, потому что вы спасены от Божьего гнева. Я помню, разговаривал с одним человеком, который рассказывал мне о своей жизни и говорил, что папа у него был чрезвычайно гневливый человек. И насколько они, дети, боялись идти к своему отцу с признанием в каких-то своих проступках. Даже когда были реально виновны, они все это тщательно прятали, пытались как-то замаскировать, но только чтобы избежать возмездия. Он их жестко избивал, он их не любил. Но когда ты знаешь, что Бог любит тебя, и Его гнев больше на тебя не грядет, потому что Христос умер за тебя, ну, легче будет идти в покаяние к своему отцу. Знаешь, если папа накажет, он это сделает по милости, по любви, а не потому, что он жестокий. Бог любит кающихся грешников. Идите к Нему. Следующее благословение Евангелия того, кто мы во Христе Иисусе. Христос ваш друг. Иоанна, 15 глава, 15 стих говорит так. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». Если Христос ваш друг, это значит, Он вас пригласил в круг своих самых близких друзей. Он решил проблему вашего одиночества. Он вам дал духовную семью, церковь. Эмоции встревоженные и обстоятельства плохие, и, возможно, греховные действия людей против вас, они очень громко кричат обратное. Не верьте этому. Бог решил проблему одиночества. Он ваш друг. Если это так, напоминайте себе эту истину и смотрите. Приглашайте в свой круг людей, которые одинокие, которые отверженные. Любите людей, которые отверженные. Я недавно разговаривал с одним человеком. И в разговоре коснулись нескольких людей, которые которые действительно очень-очень одиноки и которые страдают в своем одиночестве. И когда мы говорили о Божьей любви, которая выражается в том, что Христос стал другом твоим, то человек прослезился и говорит: «Какой я самолюбивый человек! Часто я оцениваю отношение людей к себе, потому что я от них хочу получить, но не через призму Евангелия». И задался такой целью, что на этой неделе буду искать этого человека и этого человека, которые отверженные. Когда вы приходите в церковь, посмотрите по сторонам, придите немножко пораньше. Если увидали человека одинокого, который не в кругу своих друзей рядом, подсядьте, поздоровайтесь, представьтесь, если вы незнакомые, спросите, как вы можете молиться о нем, расскажите немножко о себе. И первый раз, и второй, и третий раз. Приглашайте людей в круг своего общения. Кто хочет иметь друзей, будь сам дружелюбен. Христос ваш друг, вы можете научиться быть друзьями для других людей. А, братья и сестры, подумайте на минутку, как многое изменится в вашей жизни, если вы возьмете вот эти вот уже вот грани, вот эти истины вашего характера, вашей новой природы или вашей идентичности во Христе, и вы начнете каждый день по одной вот этой вот грани практиковать в реальной жизни и благодарить Бога за это. Вы чувствуете этот аромат, этот привкус, как это на отношения с другими людьми повлияет, как это повлияет на вашу борьбу с грехом, как это повлияет на ваш духовный рост. Вот почему нам нужно себе проповедовать Евангелие постоянно, говоря о том, что Христос сделал ради нашего спасения и кем мы являемся в Нем. Девятое. Напоминайте себе, что Бог простил ваш долг. Колоссянам 2 глава, 13-14 стихи. «И вас, которые были мертвы во грехах, в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним», то есть со Христом, «простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И Он взял его от среды и пригвоздил его ко кресту». Взял его, список долгов, список грехов, простил, нету больше. Я помню, когда в 2008 году был такой очень сильный, обрушилась экономика в нашей стране, и очень многие люди потерпели серьезный экономический крах. Вот тогда очень популярны были разные финансовые программы модификации займов, чтобы хоть как-то на плаву удержаться, выйти из этой ситуации. Но долг никто не простил. Братья и сестры, в этом случае это не модификация займа, это полное прощение ваших грехов, вашего долга. Бог простил. Это полное освобождение от прежних обязательств, полная плата, которая была произведена на кресте. Это значит, что вы приняты Богом, вы невинны перед Ним. Учитесь быть теми, кто вы есть во Христе Иисусе. Это означает, вот это истина, что Бог простил вам ваш долг, что вам больше не нужно зарабатывать Божье прощение правилами и ограничениями. Бог простил тебя во Христе Иисусе. Если бы вы могли получить прощение исполнением правил и обязательств или даже заповедей, Христу не нужно было бы приходить на эту землю. Однако Слово Божие говорит, что явилась праведность не по закону, а по вере во Христа Иисуса. Бог простил тебя во Христе Иисусе. Поэтому, не принимай это как должное, да-да, я знаю, Бог простил, нет. Старайся жить достойно Бога во всем, угождая Его, очищая душу свою от грехов в подчинении истине. Дорогие мои, вы видите, как благословение Евангелия, кто ты во Христе Иисусе, побуждает тебя не жить так, как ты жил до покаяния. Если ты идешь к подножию креста, и тебе все равно что-то очень-очень неправильно с твоим христианством. Десятое. Напоминайте себе, что грех не имеет власти над вами. мы уже не рабы греху. Римлянам 6 глава, 6 стих и 11 в подтверждение этого говорят так. «Зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем». Тело греховное и ветхий человек. Ветхий человек – это ваша старая природа до покаяния, до рождения свыше. Это когда человек живет так, как живет, пьет грех, как воду, и для него все нормально. Когда Бог рождает человека свыше, Он пригвождает ветхого человека к кресту. Буквально. Тело греховное – это ваши старые привычки, это ваши неблагочестивые мысли, образ жизни, намерения, желания, которые все еще остаются в вашем теле, потому что тело ваше непрославленное. Но потому что Господь родил вас свыше, теперь у вас есть и сила, и возможность, и свобода расти в освящении, бороться с вашими греховными привычками, изменяясь в образ Иисуса Христа. Тело греховное умерщвленное, поэтому вы можете тело смерти. Ветхий человек умерщвлен, вернее, поэтому вы можете тело греховное приводить в бездействие. И это будет продолжаться всю жизнь. Это не решится полностью по эту сторону жизни. Поэтому живи как свободный человек, а не как раб. Каждый раз, когда мы участвуем в хлебопреломлении, чаша и хлеб, который здесь стоит, это является напоминанием того, что вы уже не рабы ваших грехов, вы не являетесь жертвами ваших плохих обстоятельств. Вы новое творение во Христе Иисусе, вы Его дети. Вы свободны для того, чтобы бороться с грехом, побеждать его и расти в вашем благочестии ради славы Божией. Напоминайте себе это. Живите как свободные люди, а не как рабы. Ведь для этого Бог родил свыше вас. Братья и сестры, даже тогда, когда Бог родил свыше каждого из нас, Он знает, что сами по себе мы слабаки. Мы не можем расти и изменяться. Поэтому Он поселился в нас Духом Своим Святым. Через Дух Святой Он открывает нам Слово Божие, понимание Его. Он дал нам церковь, Он дал нам молитву. Все для того, чтобы, пользуясь ресурсами и благословениями, мы с вами могли расти, изменяться и помогать друг другу. Теперь мы с вами можем говорить греху «нет» и расти для Господа. 11. Благословение Евангелия. То, что мы имеем во Христе Иисусе, кто мы в Нем есть. Сатана не имеет власти над вашей верой. А поэтому апостол Павел в Ефесянам 6 главе говорит так, 16 стих. «А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Возьмите щит веры. Другими словами, будьте сильными и сражайтесь. Понимайте, что Бог на вашей стороне. У тебя есть все необходимое для победной жизни, для роста в благочестии. Слово Божие говорит, противостаньте ему верою и убежит от вас. Верую во что? Верю, непонятно во что? Верую в Божие обетование, верую в Его Слово. Его Слово, оно нам говорит о Иисусе Христе, оно говорит о Боге, кто Он есть. Когда Иисус Христос был на земле, Он противостоял дьяволу чем? Верою в Слово. Помните? Искушение в пустыне на 40-й день. Трижды. И трижды он говорит от сатане, отойди от меня, сатана, ибо написано. Написано. Заучивайте места Писания наизусть. Проповедуйте себе Евангелие, читайте Слово Божие каждый день, будьте в собрании, будьте в группах, где постоянно звучит Евангелие, чтобы вы насыщали свой разум, свою душу истинной Слово Божие. Когда подойдет искушение, Дух Святой возьмет из вашей памяти истину, напомнит вам, чем противостоять. Если не будет этого, вам нечем будет противостоять. Момент искушения. Сатана не имеет власти над вашей верою. Верьте в Божье Слово, живите Божьим Словом ради Божьей славы, потому что свобода есть у вас для этого. 12. Христос хранит вас в своих руках. Когда попадаешь в какую-то неприятную ситуацию, это действительно сложно напомнить себе, что Христос хранит тебя в своих руках, и ты находишься в поле Его зрения. Он всем контролирует. Когда впал в грех, сатана будет шептать о том, что, возможно, ты не христианин, так верующие не живут, возможно, ты не рожден свыше, и так далее, и так далее. Он будет стараться разбить вашу веру, уничтожить вашу веру. Здесь напоминайте себе, Христос хранит вас в своих руках. Иоанна 10 глава, 28 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Это Христос говорит. «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно». Представьте себе пастыря с беспомощным ягненочком на руках. Он его держит. Вот так вот Иисус Христос относится к каждому из нас. Он держит нас в своих руках. Он постоянно заботится о тебе. Кто может вырвать тебя из Его руки? Нужно себе проповедовать Евангелие. Покойся в Его руках. Бог наш на небесах, Слово Божие говорит, делает ли, творит все, что хочет. Это такой немножко неточный перевод. Если по-человечески судить, он творит все, что хочет. Но здесь разные мысли в голову пойдут, разные ассоциации. Здесь речь совершенно другая. Бог наш на небесах, и Он делает все в Своем величии, в Своей святости, в Своей любви к вам, так, как нужно для Его славы, так, как это должно быть в Его плане. Вот с таким Богом безопасно. Правда же, дорогие братья и сестры? А потом ниже говорит, а их Бог, и приводит примеры. У него есть нос, идолы, то есть, а они ничего не обоняют. Есть уши, ничего не слышат. Есть глаза, ничего не видят. Есть ноги, не ходят. То есть это мертвые побрякушки. И такими становятся делающие их и похожи. Кто делает их, становится похожими на них. Вот эту мысль я хотел сказать. Те, кто творят идола в своем сердце, обязательно будут похожими на своих идолов. Представь себе человека, который очень любит деньги. Для него деньги – это идол. Это же будет несносный человек. Он постоянно подозревает, что если кто-то с ним хочет подружиться, наверное, что-то от него хотят. Он смотрит на других людей, он смотрит через призму зелененького знака. Он придет в церковь, он будет смотреть каждого, кого он уже там через свою гребенку пропустил или нет, пытаясь какой-то свой нетворк вовлечь. Человек становится похожим на своего идола. Или подумайте о человеке, который очень гордый, и он хочет, чтобы репутация у него была такая уж безукоризненная. Как он будет оправдываться, если сделает какую-то оплошность? Как он будет доказывать, что он неплохой, и его так неправильно все поняли? Когда человек пытается достичь чего-то так сильно, вопреки тому, что говорит Слово Божие, не смиряясь перед Богом, будьте уверены, Бог такого человека обязательно посрамит. Наш Бог на небесах, Он творит все, что хочет. Он благой и Он великий. С таким Богом безопасно. Какая бы ни была ситуация в жизни, с нашим Богом безопасно. Мы как-то с Ирой летели в самолете, был очень сильный шторм, очень сильно нас так бросало. Я никогда еще в жизни не видал свою жену такой перепуганной. Вот. У меня аж рука затекла, так она меня крепко ухватила и держала все время, просила не отпускать. И вот на протяжении дороги мы снова и снова, на протяжении этого полета мы снова и снова обращались к тому, говорили, даже в этой ситуации наш Бог велик, и Он эту ситуацию контролирует. После этого еще несколько раз летали, но, слава Богу, как-то страх не взял верх. Это хорошо. 13. Вы избавлены от власти тьмы и введены в царство Сына. Колоссянам 1 глава, 12 стих и ниже. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Если сказать коротко, всем том, что я сейчас прочитал, грех не имеет над тобой власти. У тебя есть сила побеждать грех. Это трудно, но возможно. Почему? Мы об этом уже говорили. Бог живет в тебе Духом своим святым. Он побуждает, дает силу, дает знание, что делать для того, чтобы бороться с грехом. Ты получишь наследие на небесах обязательно, которое приобрел для тебя Христос. Потому что ты избавлен от тьмы, и уже ты являешься сыном в царстве. 14. Напоминайте себе, что вы избавлены от проклятия закона. Галатам 3 глава 13 стих говорит так. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавший за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». Христос искупил нас от клятвы закона. Это означает, что вы свободны от требования исполнять закон, чтобы заслужить Божью любовь. Бог любит вас не за ваши добрые дела, не за исполнение заповеди, а за то, что Христос сделал ради вашего спасения на кресте. Вы свободны от того, чтобы исполнять заповедь ради того, чтобы получить спасение. Спасение дается по благодати, через веру в Иисуса Христа, а не по вашим делам. Напоминайте себе это, и ни в коем случае не надейтесь на свои силы и на свои дела. Закон, по сути дела, он был дан для того, чтобы показать человеку высокие стандарты Бога, первое, и второе, показать неспособность человека достигнуть этих стандартов, удовлетворить Божью святость, Божьи требования. Закон, он показал человеку, что делать, но он не дал человеку силу этого делать. Поэтому, зная, что Бог спас тебя, исполняй заповедь как выражение благодарного сердца, потому что ты этого хочешь делать, а не потому что тебя заставляет это делать. 1 Иоанна, 5 глава, смотрите, как говорит интересно, 3 стих, в чем выражается любовь к Богу. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие». Если мы с вами говорим о том, что мы любим Бога, мы можем показать нашу любовь к Богу на практике в следовании Божьей заповеди. И заповедь его не тяжкая, то есть не нудная, не утомительная, не скучная. Когда вы делаете какую-то очень тяжелую работу, даже очень утомительную работу, но вы это делаете от большой любви к человеку, которому эту помощь оказываете, вы не будете роптать. Если же вы работаете просто за подённую зарплату, да еще вам покажется, что человек как-то несправедливо по отношению к вас поступил, вот тут будет почва для ропота, недовольства и так далее, и так далее. Вспомните Иакова, когда Лаван его обманул, а потом дает ему любимую женщину, Рахиль, и говорит, за нее еще 7 лет отработаешь. И были 7 лет для него, как один день. Тяжелые 7 лет. Почему? Потому что он любил Рахиль. Она уже с ним была. И эти годы были для него, как один день. А те, которые виноградники работали, притча о работниках виноградники, как они возроптали? Помните эту ситуацию? Те отработали 2 часа, а мы отработали весь день, и ты нам даешь 1 зарплату. Любви не было к хозяину. Воспитывайте себе благодарное сердце за то, что Бог сделал ради вас на кресте. И должно быть последнее, 15-е, я скажу. У вас есть все необходимое для жизни и благочестия. 2 Петра, Первая глава, с 3 стиха. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми даровано нам великие и драгоценные обетования. Для чего? Чтобы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Бог богат. У Бога есть все, что тебе нужно. Для вашего благочестия Он вам дал все необходимое для духовного роста в процессе преображения в образ Христа. Он дал церковь, Он дал слово, Он дал молитву. Он живет в каждом из нас Духом Своим Святым. Он дал все нам необходимое для благочестия. Учитесь пользоваться тем, что нам уже дано. Не надо Бога выпрашивать молитвы. «Дай, пошли, благослови». Бог уже все дал. Просите Бога, чтобы Он дал видеть эту красоту благословения и богатство Его и учиться пользоваться этим. Будьте довольны тем, что имеете в жизни. Потому что Бог над вами, Бог дает возможность зарабатывать, Бог дает возможность служить другим людям. Будьте довольны тем, что имеете, и будьте щедрыми и внимательны к окружающим людям, которые находятся в нужде. Дайте им ваше внимание, окажите им практическую любовь, потому что Христос поступает так по отношению каждого из нас. Братья и сестры, почему я так много сейчас говорил? Вот аж 15, уже последние я не буду говорить пункты, 15 пунктов, или вернее, вот этих вот ярких характеристик того, кем мы являемся во Христе Иисусе. Чем чаще вы будете напоминать себе, что Бог сделал ради вашего спасения на кресте, кто вы во Христе Иисусе, какое благословение вы получили, тем больше это будет развивать вашу любовь к Богу. Мы ведь делаем с вами то, что делаем, потому что мы хотим этого делать, правда же, да? Если будем развивать любовь к Богу через размышления над этими истинами, будем расти в благочестии, не будем, результаты будут прямо противоположными. Более того, если без любви Бога, без понимания Евангелия вы будете стараться изменяться и расти, то ваши старания вот быть правильными, они неизбежно приведут вас к законничеству и фарисейству. Если ваши старания, они не будут исходить из Евангелия, из вашей идентичности во Христе Иисусе. Постоянно напоминайте поэтому, что Бог сделал для вас во Христе. Помните, кем вы являетесь в Нем, и учитесь быть теми, кем вы уже являетесь. Любовь Бога к нам самым ярким, самым наилучшим образом выразилась на кресте. Он полюбил нас с вами, когда мы не заслуживали Его любви. Он простил нас, когда мы не заслужили Его прощения. Его любовь, она не зависит от того, что мы делаем или не делаем. Вы и я можем учиться быть похожими на Бога, потому что мы Его любимые дети. Помните и подражайте Богу, как чада возлюбленные. Аминь. Аминь. Помолимся. Небесный Владыка, мы идем к Тебе, Твои дети. Мы знаем, что Ты любящий Отец, Ты на небесах, Ты заботишься о нас, Ты любящий, Ты милосердный. Ты послал Сына Твоего для того, чтобы Он умер на кресте ради нашего спасения. Ты принял нас в свою семью и явил благодать. И вместе с этим, будучи любящим, милосердным отцом и владыкой, ты еще являешься праведным судьей. Ты являешься Богом святым. Ты своей славы не отдашь никому. Господи, помоги нам помнить Евангелие. Помоги нам проповедовать себе эти истины постоянно. Что ты сделал ради нашего спасения на кресте? И что мы имеем в тебе? Кем мы являемся в тебе? Чтобы мы учились жить Твоей благодатью, чтобы мы учились жить Евангелием. Пусть, Господи, вот это прощение, любовь, принятие, забота, которой Ты нас облагодетельствовал, мы будем учиться развивать себе это и являть окружающим людям. Учи нас, Господи, жить истиной Слова Твоего, а не своими чувствами. Учи, Господи, нас ориентироваться на славу Твою, а не на удовлетворение своих желаний, своих чувств, своих стремлений. Пусть, Господи, действительно в нашей жизни Твоя цель станет нашей целью, жить достойно Тебя, во всем угождая Тебе. Перед Тобой преклоняемся, наш великий и вечный Владыка, и наш добрый пастырь и Отец. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!